Аминь. Итак, мы пойдем в Слово. Я так скажу, сегодня я пойду в что-то, что я очень, зачем я очень соскучился. Это за учением. Знаете, очень часто, я люблю проповедовать, я проповедник, но я также учитель, вы знаете, мне нравится учить. И обычно проповедую я быстро, учу я долго, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю. Поэтому, если ты сегодня чуть-чуть проведешь больше времени, чем обычно, ну, не обижайся на меня. Но я так скажу, дорогие, сегодня будет очень уникальная тема. Перед тем, как я начну, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне сейчас. Мы приветствуем вас, дорогие, благословляем вас. Сегодня я пойду в тему, вы знаете, давно на моем сердце это было. Вы знаете, как не достает телу Христа здравых лидеров? Кто-то понимает? Здравых лидеров. Вы знаете, толпы людей, толпы последователей, толпы те, которые следуют. Но если правильные лидеры не поднимутся, неправильные займут свои места. Кто-то понимает, о чем я? То есть, если не поднимается личность в огне, поднимается падшая личность, которая начинает, вы знаете, вести всех за собой. И когда у людей нет опций, им приходится идти за тем, что идет впереди. Поэтому молитесь за ваше государство, молитесь за пасторов, молитесь за служителей, молитесь за президента следующего, по крайней мере. Господи Боже, я туда не буду сейчас идти. Но, дорогие мои, нам нужны мудрые, крепкие, сильные, богобоязненные лидеры. Кто-то понимает меня? И вы знаете, я верю, что, может быть, когда-то я пойду в целую серию учения о лидере, о сильной личности, о том, я об этом уже говорил, но я верю, что я сложу это как-то в учение больше, чем в проповедь. Поэтому сегодня я хочу поговорить о, я так сказал, учении или тему, которую я назвал «Семь правил успешного лидера». Поверьте, их намного больше, но я начну с семи. По крайней мере, это сегодня займет большинство времени, чтобы пройтись по этим семи. Итак, в теле Христа должны подняться сильные лидеры. Личности с принципами, личности с правильными приоритетами. Люди, которые не идут на компромиссы. Люди, которые взойдут, когда на свою позицию лидера. Это не ослепит их, и они предадут свои принципы. Сколько я знаю лидеров, которые все, что они делали, это добраться до позиции пастора, добраться до позиции епископа, добраться до позиции. И когда он добрался до позиции... Коррупция сердца. Там дальше... Вы знаете, самое интересное, что очень часто наша битва сосредоточена на чтобы захватить. Но когда мы захватываем, мы не умеем двигаться дальше. И некоторые люди позахватывали позиции, позахватывали деньги. Сегодня эти принципы относятся не только к духовным лидерам. Эти принципы будут относиться к бизнесменам также. Дорогие, эти принципы просто относятся в общем к лидерам своих дел. Там, где Бог ставит тебя. И неважно, если Бог поставил тебя быть Иосифом. Вы знаете, что Иосиф это прежде был бизнесмен? Единственная функция Иосифа, он не был духовным лидером. Нет, кто-то может понять меня. Да? Иосиф, Давид был поставлен не только... Давид не был бизнесменом, он был поставлен воином и поклонником. То есть там есть определенная функция. Но когда ты берешь Иосифа, единственное, почему его царь вообще поставил, кто напомнит мне? Из-за того, что у него был такой бизнес-план, который все легли. Ладно, это не то. Мы туда сейчас не пойдем, это вообще отдельная тема. Итак, нам нужны люди. Телу Христа, как воздух и вода, необходима здравость. Очень часто лидеры сламываются. Очень часто правильные люди уходят, неправильные занимают их позиции. Почему? Потому что, чтобы стоять, тебе нужно что-то достичь. И вы знаете, очень часто наша битва... сосредоточен даже не в том, чтобы взойти в позицию лидера. Вся битва, когда ты взошел в позицию лидера, знаю из опыта, удержать позицию лидера. Правильную, чистую, бескомпромиссную. Не допустить какую-то гниль в команду. Не допустить какую-то мысль в свою собственную голову. Кто-то понимает, о чем я? То есть твоя битва 10% сосредоточена на вход в позицию и 90% на то, чтобы в ней жить и управлять правильно. Аминь? Ты не можешь двигаться в новое, имея чертежи старого. Аминь? Ты не можешь двигаться в новое, имея чертежи старого. Ты не можешь стать Иисусом Навином, двигаясь по чертежам Моисея. Потому что Моисей – это одна личность, Иисус Навин – это вообще другая личность. Дорогие, каждому из нас должен Бог открыть чертеж того, куда ты идешь. Сегодня не о чертежах, сегодня о принципах, которые будут вести этих людей, о правилах дорожного движения. Итак, дорогие, только представьте, Иисус Навин не сделал ни одного чуда, как это сделал Моисей. Ни одного. Все, что Моисей делал, это чудеса и знамения на чудесах и знамениях. Начиная от величайших чудес и знамений вообще, начиная с горящего куста, скажем. Потом чудеса в Египте, весь его путь до обетованной земли, это сплошные чудеса. Поднимается Иисус Навин, которого Бог заменяет как бы на Моисея, и мы ищем как бы подобие, а там вообще подобия никакого нет. Ничего общего с Моисеем нет. Все, что делал Иисус Навин, это абсолютно не то, что делал Моисей. Потому что Иисус Навин, посмотрите, позиция Моисея, знаете, от чего отталкиваются все наши силы и наше помазание? От той позиции, в которую Бог ставит тебя. Знаешь ли ты, в какую позицию Бог ставит тебя? Поэтому, когда Бог ставит тебя в уникальную позицию, не копируй Моисеев. Позиция Моисея была сконцентрирована на том, чтобы всю его жизнь, всю жизнь, до конца, как его Бог забрал с горы, это вести неверующее, неверное, идолопоклонское поколение евреев. Кто-то со мной? Битва Иисуса Навина сосредоточена на гигантах в другой земле. Вообще не сосредоточена на том, в чем было сосредоточено. Почему? Потому что Иисус Навин, он унаследовал поколение воинов. Вымерли все неверные, вымерло все ДНК, которое не способно было драться, двигаться, рабское мышление. И поднялось поколение. И вот поэтому я спрашиваю тебя, сейчас поднялось поколение, пастор, лидер. Готов ли ты вести его? Или ты продолжаешь использовать трюки Моисея, которые в жизни не будут работать на поколение Иисуса Навина? Кто-то вообще понимает? И что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем рассоединение, несинхронизацию. Дорогие мои, должно подняться поколение лидером для этого поколения. Дорогие, мы моргнули с вами, уже прошло 30-40 лет, поколение сменилось. Я тебе сейчас хочу сказать, дядя Андрюша, дядя Сережа и дядя Валера, ты уже не молодежь. Я понимаю, ты еще тусишь с молодежью, но ты понимаешь, твоя краска для волос свидетельствует о том, что ты не молодежь. Я туда тоже не пойду. Твои седые волосы, твоя лысина давным-давно свидетельствуют тебе, что ты, дорогой, уже давно не 18. Поколение сменилось, и поэтому для следующего поколения должны подняться люди, оснащенные абсолютно другим оружием, другими позициями, другим мышлением. Ладно, тема вообще не об этом, это я что-то зарулил куда-то. Смотри, ну, я люблю кататься обычно. Знаете, я учитель, я как покатаюсь. Я тему еще даже не начал. Поймите меня правильно, мы абсолютно благодарны всем, кто были перед нами, потому что у Моисеи тоже не могут быть Иисусами Навинами. Моисеям нужно было пройти свой путь, но Моисеям нужно распознать иной род, иное ДНК, иную тягу, иной голод, иную жажду. То поколение, им уже не нужны вода со скалы, перепелы и манна. Им нужна земля обетованная, им нужно обещание Бога. Это то, в чем мы с вами живем. Нас больше не удовлетворяют хорошее служение в церкви. Мы хотим видеть поколение, которое приходит к Иисусу Христу. И мы делаем через любые методы, которые только возможны церкви последнего времени, современной церкви. Вот какое поколение поднимается. И для этого поколения должны подняться абсолютно уникальные личности. Никогда не путай талант вести и управлять с талантом проповедовать. Первое. Все проповедники – это часто не лидера. И лидера очень часто – это не проповедники. Поэтому я прошу вас, очень часто лидера и проповедники тоже, но не всегда это сходится. Я сразу хочу развеять этот миф. Если он умеет проповедовать, он умеет вести. И вот здесь у нас горе. Жизни нет, ничего нет. Кто-то понимает еще? У него талант проповедовать, но у него нет таланта вести. Это вообще в своей теме, это вообще отдельная тема. Но, дорогие мои, пожалуйста, не обращайте внимания на проповедников и не ждите, например, что-то... О-о-о-о, дорогие мои, иногда Бог поднимает людей вообще на стороне, которые умеют вести, которые потом приводят на свою платформу проповедников. Вышел рок-музыкант, собрал стадион в 80, 90, 100 тысяч. И потом что? Ему нужен кто-то, кто сможет вложить месседж в это поколение. Иногда лидера они могут собрать, но лидера они не могут... извиняюсь, проповедники могут собрать, но не всегда лидера могут собрать, но проповедники должны дать. Команда музыкальная может собрать, но может ли она дальше больше музыки дать? Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы все должны понять наши функции, дружить вместе и понимать наши позиции. Не лезть в чужой огород. Знать, где Бог определил для тебя твою позицию. Сегодня об этом попозже. Сколько я знаю отличных профессиональных рабочих, которые провалили все, когда открыли свой собственный бизнес. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть люди, которые были профессиональными работниками, им цены не было. Они делали свое дело идеально до тех пор, пока подумали, что могут быть бизнесменами. Лично знаю людей, которые сейчас крах полный в жизни, потому что он потерял свой элемент. Он вошел в что-то, что не его. И его эти волки-бизнесмены порвали бедную овцу. А он никогда не был рожден вести, он был рожден давать продукцию, показывать, как работать. И он бы в этой позиции поднялся в великие вершины, если была мудрость от Бога. Потому что, дорогие мои, ровно так, как нужны мудрые лидера, нужны очень мудрые профессионалы своего дела, рабочие. Потому что лидерам вести нечего будет. Окей? Я так бросаю много сейчас. Это винегрет называется сейчас. В тему сейчас пойдем. В этом винегрете каждый из вас выловит, что ему надо. Это называется прогрев двигателя. Итак, мы идем правило первое. Мне нужно начинать, потому что я не хочу вас сегодня держать здесь до вечера. Правило первое. Не веди других туда, где ты не был. Пусть это сейчас осядет немножко. Никогда не веди других туда, где Бог не ввел тебя, не показал тебя, где не коснулась твоя рука. Другими словами, тебе в видении Моисей должно быть показано. Авраам, тебе на звездах должно быть показано. Другими словами, когда ты ведешь, лидер это тот, который должен быть хотя бы на один шаг впереди тех, кого он ведет. Поэтому он называется лидер. Ты за мной? Сколько я знаю людей, которые попринимали позиции, два шага сделали, и потом, ну что, ребята, решаем, куда идем? Это не лидер? Вот почему, когда лидер даже сомневается, ему нельзя делать вид, что он сомневается. Потому что, когда он сделал вид, что он сомневается, твой бизнес вообще весь распадаться начал. О, Господи! Не говоря уже за церковь и за молитвенную группу. А за что молимся? А голосуем, за что молимся? Какой ты лидер? Ладно. Не веди других туда, где ты сам не был. Другими словами, ты не можешь быть успешным учителем, если не был успешным профессиональным учеником. Не можешь. Как не могу? Не можешь. Давид, перед тем, как стать успешным царем, был успешным пастухом. Чтобы ценить тех, которых Бог доверит ему, ему нужно было научиться быть той овцой. Ему нужно было побывать уже в обуви тех, которых скоро доверит ему Бог вести всю нацию. Послушай. Иосиф, перед тем, как стать успешным начальником или бизнесменом, как угодно называй, он был успешным рабом. О, эти два слова вместе никогда не сходятся, особенно на кафедре. Успешный раб. Ты смеешься? А я тебе доказать из Библии могу. Сегодня принципиально не буду открывать Библию, буду просто цитировать, потому что времени абсолютно нет. Он был успешный раб. Он был настолько успешный раб, что где он становился рабом, он становился начальником всех рабов. Он был раб, но он был начальник раб. Он был настолько начальник раб, что он даже жил в доме Потифара и даже имел абсолютный вход во все тайны своего начальника, хозяина. Включая, он говорит, ты доверил мне, твой хозяин доверил мне все. Он говорил насчет жены Потифара. Он говорит, ну не тебя. Okay? Смотри. Ты не способен вести других в что-то, что ты сам не видел. Именно поэтому Бог вывел Авраама из своей деревни. Ты должен выйти из вот этой деревни. Ты должен сделать шаг куда-то, где ты не был. Купить билет на самолет и посмотреть, как живут другие. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты никогда не сможешь ничего понять. Я говорю сейчас, это ко всем сферам относится. Не только лидеры духовные, это лидеры и государства, и бизнесмены. Неважно, видел ли ты что-то дальше своего носа. Ну, ты понимаешь, я верю, что Бог... Нет, ты просто закупоренный в своем маленьком мирке, в котором все движется по заколдованному кругу, и ничего нового не приходит. Окей? Поэтому лидеры и не могут вести свою, я так скажу, свои команды, свои церкви, свои бизнеса в успех, потому что все, что они видели, это все, что они делают. То есть ты настолько занят работой в своем собственном доме, я утрирую в кавычках, у тебя нет времени увидеть, что происходит вне твоего дома. Вот почему большинство служителей, пасторов, бизнесменов остаются на незначительных позициях, с незначительными результатами, не достигая ничего великого. Потому что основная часть этих людей считают за унижение посетить успешное служение, бизнес-семинары, огромные конференции, учиться у успешных людей, выбирая свое узкое понимание, представление и окружение. Эти люди просто отказываются. Сколько я видел людей. Ты знаешь, ты прилетаешь туда. Ты говоришь, слушай, ну, сделай шаг, поедь, увидь что-то огромное. Хотя бы ты пастор, да побывай где-то на великом служении, пропитайся атмосферой. Когда-нибудь коснись этих масс людей. Да, они пока не приходят слушать тебя, но, родной мой, сделай шаг в что-то, куда ты хочешь вести свою команду. Побывай. Вот почему еще задолго до того Бог мне очень уникальные вещи делал. Я говорю, мы с моим другом, я уже рассказывал эту историю, в Колумбо-Сагайо просто сели на самолет и с дуру просто полетели. Просто полетели. Почему? Не на конференцию, не встретиться с пастором, зайти в пустой зал и просто пропитаться атмосферой огромного. Вы знаете, что сейчас я нахожу? Я проповедую в таких залах. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы делаем конференции таких масштабов. Дорогие, можешь ли ты войти куда-то, даже оно не то, территория. Дорогие, вот почему Иисусу Навину нужно было сначала сходить в гости в то, что скоро стало его собственностью. Ты можешь хотя бы в любой сфере в гости сходить, в успех. Он неверующий. Успех, дорогие мои, он не дружит только с верующими. Кстати, с верующими он совсем мало дружит. Это вообще отдельная тема, я понимаю, ты можешь со мной спорить. Но честно сказать, успех, он дружит с мудрыми. Мудрыми. Мудрость очень часто в церкви не прощупывается. Или прощупывается-то очень мало, очень редко. В основном, Господь нас так накроет и так. Тебе должна быть мудрость двигаться. Ты что-то для себя берешь. Мы на первом пункте. Я буду двигаться как можно быстрее, но я хочу сделать... ударение на тех вещах, на которых я хочу сделать ударение. Okay? Итак, и поэтому не считай, вот правило, да, не считай за унижение сходить куда-то в успех и отдать честь и респект успеху. Успешным людям, успешным пасторам, успешным бизнесменам, не считай это за унижение со своей церковью, ты да я, да мы с тобой, не считай это за унижение, потому что, или со своим бизнесом, в которой ты рабочий. Я понимаю, так легче. Ну, дорогой мой, когда у тебя начнут притекать миллионы в твой бизнес, ты поймешь, что есть разница между бизнесами. Познакомься с чем-то, выйди. Дорогие мои, ты не можешь пойти физически туда, где твое сознание еще не было. Никакой изобретатель не сидит, не придумывает что-то и потом придумывает это имя. Его сознание уже там было. Он просто подгоняет все компоненты под сознание, изобретение, которое уже в его сознании есть. Оно живое, оно работает, оно дышит, оно действует. Поэтому Богу не так важна твоя позиция физически. Мы уже об этом говорили. Ему важно состояние твоего сознания. Водил ли ты свое сознание погулять в успех? Бери свое сознание и говори: так, не брейкаемся, сегодня мы идем пропитываться успехом. Пока не нашим, чужим, но будем пропитываться успехом. Мы будем нюхать, мы хотим знать, какой запах у успеха. Я хочу понюхать этого успешного пастора, как он пахнет. Я хочу потереться с ним, я хочу посидеть на этой лавочке, я хочу съездить на ту конференцию, я хочу побывать на этом бизнес-семинаре, я хочу побывать с людьми успеха, потому что мне надоела моя дыра. Кто-то со мной? Моя ячейка не растет. Сходи в гости на ту, которая взрывается от людей. Потрись. Что, жаба, да? Зависть? Ай-яй-яй-яй. Вот поэтому у тебя и до сих пор твой кот, с которым ты пьешь чай и расставляешь стулья по вере. Сходи в успех. Познакомь свое сознание с успехом. Побудь с людьми успеха. Это ж надо билет на самолет покупать. О, поверь мне, когда ты попадешь в успех, билет на самолет — это самое последнее, о чем ты вообще думать будешь. Потому что у тебя будет столько открыто дверей, на все двери ты даже откликнуться не сможешь. Ты со мной? Успех, успех, успех. Все хотят успеха. Тихонечко, втайне, мы все хотим успеха везде. Начиная от нашей семьи, личной жизни, заканчивая тем делом, в которое Бог призвал нас. Мы все хотим успеха. Наш Бог – это Бог успеха. Да, Он Бог уроков. Он проведет Иисуса Навина через свои вещи. Он проведет через какие-то там Иова, через свою темную долину. Он проведет Давида через долины смертной тени. Но это люди, жившие 95% в успехе. Твоя жизнь не должна быть сосредоточена на долине смертной тени. И вот я здесь строю трехэтажный дом. Не-не-не, проходи. Давид говорит, проходя долиной смертной тени. Он не говорит, припарковываясь в долине смертной тени. Проходя, проходя, проходи. Если лидер знает о своем пути или о своем направлении, ровно столько, сколько знает его команда, его церковь, его подчиненные, неважно, то он не способен вести людей за собой. Это подобно внесенному адресу в навигаторе, в который водитель абсолютно знает, куда едет он и куда он везет всех остальных в машине. Дорогие мои, у тебя лидер — это как личность сидит за рулем, потому что, дорогие мои, не может быть в машине 5 рулей. Это отдельная тема. Потому что некоторые верят, что Бог нас всех поставил. Мы все поколение Иисуса Христа, мы все рулевать будем. Ну, Иисус тебе прикрутит пластиковый, чтобы хотя бы душа у тебя успокоилась. Но реальный руль, поверь, он доверяет реальным абсолютно личностям, в которых он уверен. И поэтому, когда Бог ставит тебя в позицию, ты не можешь ездить и всей машиной решать, куда ехать. Я понимаю, у некоторых есть такая дилемма, но ты не лидер. Твоя жена лидер, которая тебе говорит: Вася, я тебе говорила. Не-не-не. А он верил, что его душа доведет. Память, на которую уже, поверь, не надо полагаться. В нашем возрасте. Уже успокоиться насчет памяти. Ты должен быть на один шаг дальше. Моисей мог успешно двигаться и вести людей по пустыне только потому, что прожил в пустыне 40 лет. Прожил в пустыне. Он знал каждый закоулок, каждый поворот. Ему не надо было навигаться, он точно знал, куда он идет. Мы понимаем, что его вел Бог, но Моисей был знаком с пустыней. Кто-то согласен? Он там жил, он там был, он туда сбежал. У него там семья, жена, стадо, тесть, дети, все там, в пустыне. Вот это территория Моисея. И теперь, когда Бог ведет, вот поэтому люди говорят, Бог не может вести, потому что Бог сначала тебя не может ввести. И поэтому, когда люди говорят, а почему люди от меня уходят? Потому что Бог доверит твою команду, твою церковь кому-то. И то, что ты думаешь, что они сидят на твоем стуле, это не говорит о том, что они управляются тобой. Очень часто, сколько мы наблюдаем, десятки тысяч людей, которые прямо сейчас смотрят нас. Они сидят в своих церквях, но управляются абсолютно другими лидерами. Кто-то со мной согласен? Окей? Такой, знаете, маленький этот бонус. Поэтому не думай, что если ты стоишь, то ты ведешь и тебя слушают. Также неудивительно, почему Бог выбрал Иисуса Навина, потому что Иисус Навин, он был в обетованной земле. Иисус Навин и Халев, это единственные два человека, которых Бог потом сказал, в них иной дух, и они пройдут. И они бок о бок, я так скажу, плечо к плечу, Иисус Навин и Халев завоевали обетованную землю. Почему? Потому что перед этим они знали, куда шли. Они развернулись к Израилю и говорим: ребята, не переживайте, мы видели этих ребят. То, что они большие, это просто свидетельство, что промазать никто из вас не может, тот, кто стреляет криво. Поэтому не переживайте за их размер, он играет нам на пользу. Поэтому, дорогие, я хочу идти за лидером, который знает, куда идет. Не так ли? Я хочу слушать того, который хотя бы прошел этот путь. Поверьте мне, я хочу читать книги людей, которые не просто отучились какой-то колледж, которые пропахали, прошли, проплакали, прокровоточили, чтобы написать страницы этой книги. Дайте мне таких авторов и лидеров. И поэтому, когда у тебя стоит на книжной полке, как и у меня, 200 книг, например, я тебе даю гарантию, у тебя из них всего лишь 5, если скажу 5, больше всего 5 тебя накрывают. А что с остальными 195? Ничего. Так и то же самое с их авторами. Ничего. Поэтому, дорогие, не думай, что если эта книга – это мудрость, не думай, если эта церковь – это путь, не думай, что если есть пастор – это лидер, не думай. Смотри, что Бог делает, потому что… Честно, родная семья, я хочу идти за тем, кто знает, уверен, понимает, куда Бог его идет, которому Бог открывает наш шаг вперед, куда двигаться. Вы знаете, самое интересное, когда мы начинали… Когда мы начинали церковь в 2005 году, веб-сайты, такая вещь вообще практически для церквей практически не существовала. Если кто знает, о чем я говорю, вы знаете. Мне Бог, можете представить, что Бог мне сказал? Я должен был железно послушаться. Бог мне сказал, так я как слышу вот сейчас свой собственный голос в эти динамики. Он говорит: сын, всю ставку, сейчас никто тебя не поддержит, и меня никто не поддержал, никто меня не понял в то время. Он говорит: сын, всю ставку сделай на медиа. Записывать каждую проповедь, записывать молитвы, все свидетельства, все записывать и сделать портал. Скажите мне, это было мудрое решение в 2005 году? Без этого решения, наверное, нас сейчас бы уже не было. Скажу так. Потому что в основном весь наш удар, все, что Бог делает, все тысячи людей, которые меняются жизни, это делается через медиа, которое нужно было послушаться одному человеку. И сейчас все, конечно, повторить хотят. Но, дорогими, повторить это не значит быть лидером в этой сфере. Кто-то понимает? Нужно научиться слышать того. Сейчас Бог открывает другие сферы, которые мы делаем, которые ненавидят, люди крутят пальцем. Подождите 10 лет. Подождите 10 лет. Все нормально. Да, мы сейчас делаем глобально очень уникальные вещи, мы делаем очень уникальные шаги, мы делаем очень интересные вещи, которых сейчас не видно, но их очень-очень скоро будет видно. Почему? Потому что Бог должен открывать тебе, куда ты идешь, чтобы вести туда детей Бога. Okay? Библия говорит: ученик не может стать выше своего учителя. Почему? Потому что учитель способен тебя довести только туда, где сам был. Библия говорит, ученик не может быть. Поэтому, дорогие, когда выбираете учителей, выбирайте тех, у которых, по крайней мере, нет потолка в Иисусе Христе. Потому что он будет вести тебя. Если ты видишь сложенный лидер, я наоборот, я хочу идти за лидером, который меняется, прогрессирует, изменяется, трансформируется. Почему? Потому что у меня есть шанс сделать то же самое. Я не хочу идти за железобетонным братом Василем, которого все сказано, все сделано, все сложено, и не дай Бог ты, сопляк, сделаешь по-другому, как наши браты робил. Поверьте мне, там я не хочу быть. Okay? При всем уважении ко всем братам, я туда не хочу идти. Okay? Идем дальше. Ты берешь что-то для себя. Правило 2. Мы уже на 2. Правило 2. Никогда не выбирай свою команду так, как ты выбираешь своих друзей. О, Боже, сколько мне стоил этот урок! И вся моя команда сказала... Они даже правильно с затяжением сказали аминь, потому что знают нас. Они, знаете, у них прошли эти все кучи людей, кучи... У нас должна быть дружеское отношение, но мы не можем быть тусовщиками. Поэтому умоляю пасторов, особенно зеленых, незрелых. Вокруг тебя сначала друзья, потом автоматически ты их превращаешь в свою команду. И здесь ты нарушаешь один из самых важных принципов. Я его нарушил в самом начале, и мне нужно было всю мою команду расформировать. Первую мою 12 команд. Почему? Потому что все шло коту под хвост. Потому что друзья никогда не могут дать тебе правильный совет. А если могут дать, не хотят тебя обидеть. И они всегда будут поддакивать тебе. Тебе не нужны поддакивалы. Тебе поддакивалы нужны, когда вы сидите, тусуетесь с друзьями на пляже, разговариваете о море, о волнах, о черепахах. Но когда дело идет к бизнесу, к церкви, к апостольству, к открытию новых движений, церквей, поверь мне, друзья тебе не советчики. Кто-то со мной. И здесь могут друзья обидеться. Прости, дорогой, с тобой я могу съездить на рыбалку, но извини, что я не допущу тебя в сферу решений. Здесь мне нужны волки, звери, львы. Здесь мне нужны, как Давиду, советчики, которые вопреки мнению Давида и всех, кто вокруг него. Знаете, почему вокруг царей были мудрецы? Потому что они могли увидеть и подсказать то, что никто не мог подсказать. И если кто-то хотел, помните, когда Давид хотел, чтобы царство Авессалома грохнулось? Алло. Что он сделал? Он подослал самого уникального советчика, и он просто сделал так, что тот примет совет, который нельзя принимать. Другими словами, будь очень аккуратен, Авессалом, кто вокруг тебя? Кто-то понимает мудрость того, что я сейчас говорю? Глубину того, что я сейчас говорю? Это боль, я знаю, дорогие, это страшная вещь, где лидер, друзья и его команда – это две разные вещи. Вот почему чаще всего лидера – это одиночки. Потому что как только ты впускаешь человека, и я знаю не понаслышке, как только человек с твоей команды становится твоим лепшим другом. Потом получаются такие удары, такое разрушение, к которому не готова твоя душа. И по сей день от некоторых из них я восстанавливаюсь. Я не собираюсь врать никому, себе, во-первых. Поэтому я скажу честно, дорогие, вот этот пункт мне прописан кровью, болью. Вот почему я не хочу терять людей, вот поэтому я очень лимитирован в доступе людей к себе, потому что я люблю тебя и не хочу потерять тебя. Вот поэтому доступ ко мне лимитирован. Мне нужны люди, которые видят не так. А чтобы собрать людей, которые видят по-другому, тебе нужно в некоторых сферах открыться, в некоторых сферах стать слабеньким, потому что... Знаете, правление железного кулака. Я сказал! И все, да, мне не нужна такая команда. Эта команда приведет меня в погибель. Хотя на рыбалке мы классно тусуемся, но мы вместе, всей этой тусовкой с друзьями, идем в погибель, в разрушение. Вот почему, когда бизнесмен открывает, ему нужен абсолютно секретарь, который заведует финансами. Вот почему я к финансам церкви не прикасаюсь никогда. Я даже не знаю баланса. Мне постоянно секретари, ребята, Илюша, Инна, те, кто заведует финансами, должны отчитываться, говорить, что происходит. Вот почему я абсолютно отсоединил. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Сколько я видел людей, потопленных финансами, потому что рука залазила туда, куда не надо. Сколько я видел вещей, уничтожающих лидеров, потому что они не распределили, они доверили финансы своей бабушке. Тебе нужно доверить финансы тому, который тебя спросит, слушай, как там дела с десятиной? Алло. Я говорю сейчас якобы такие вещи, противоречащие пастору, но если ты хочешь быть успешным, это железное правило. Это одно из самых мощных и успешных. Почему? Потому что меня никто не может взять в этих сферах, потому что я ими не заведую, не знаю и не отвечаю. Я доверил Богу избрать мудрых и поставить их в эту сферу. Все? Чем ты, пастор, занимаешься? А ты не видишь, чем я занимаюсь? Вот это все, дорогие. Вот это все, чем пастор занимается в церкви. Ни финансов, никаких идей, никаких дел, никаких построек, ничем. Все, чем этот пастор занимается, это словом Бога и заботой о его церкви. Все. Почему? Потому что это мудрость освободить себя, и не надо печься о столах, потому что Бог поставил профессионалов печься о столах. Доверим. Алло. Итак, друзья, это не команда. Команда – это не друзья. С командой ты можешь дружить, но там абсолютные лимиты. Почему? Потому что как только ты затусовался, они потеряли правильное отношение к тебе, и ты потерял правильное отношение к ним. Кто-то понимает? Ты убрал. Мне нужно здравое расстояние между теми, кто советует мне. Если я это расстояние сокращаю, знаете, что происходит? Советник, который должен мне советовать, начинает думать, как я, жить, как я, ходить, как я и быть, как я. Это значит, его совет аннулируется, потому что все, что он скажет, это то, что хочу слышать я. А мне нужен кто-то, кого я держу на мудром, здравом расстоянии, который увидит и меня, и того с другого ракурса. Ты со мной? Поверьте, эта дорога стоила мне очень жестоко. Очень жестоко. И поверьте, первый раз я не научился. Мне нужно было несколько раз по зубам дать, чтобы я научился. Okay? Поэтому в подробности не буду идти. Команда знает точно, о чем и о ком мы говорим. Ты что-то для себя берешь? Извините, мне нужно просвежиться чуть-чуть. Нормально. У нас реалити-шоу, никто роль не играет. Какой есть, такой есть, сори. Знаешь, когда ты начинаешь пахнуть завтраком, ты хочешь завтрак забыть. Все, завтрак забыт, идем дальше. Ты готов? Ты готов продолжать движение? Эймен. Итак, двигаемся дальше. Не потеряй меня на моем минте таблеточки, окей? Okay? Не потеряй меня. Никогда не выбирай свою команду так, как ты выбираешь своих друзей. Друзья – это те, кто похожи на тебя во многом. Они одеваются, как ты, говорят, как ты, думают подобно тебе, голосуют за тех же, за то же, за что ты голосуешь. Обычно самая успешная команда – это не те, с кем ты тусуешься каждый день. Они должны отличаться от тебя, думать по-другому, решать проблемы не так, как решают все остальные. Эти личности должны бросать тебе здоровый вызов. Я не говорю о бунтарях. В своей команде я не держу предателей и бунтарей, оно мне нужно. Я держу людей, которые могут, не боясь, бросить мне здравый вызов. Не боясь посоветовать что-то иное. Okay? Абсолютно не переживая, как на них посмотрят все остальные. Задать вопрос. А почему так? А откуда ты взял эту идею? Мне нужны здравые люди. Смотри. Эти личности должны бросить тебе здоровый вызов. На твоем столе лидера должны находиться массы разных предложений. Не должны все сидеть и поддакивать, как ты хочешь. Это узко, это глупо, это тупо. Иметь одну перспективу. Это не мудро, во-первых. Библия говорит при множестве советов. Мудрость, состоится любое дело, мудрость, советы. Все, при множестве. Почему? Потому что когда мудрость подключается, мудрость принимает советы, мудрость дает советы. И при множестве советов дело состоится. Окей? Okay? Смотри. Вот почему около царей были мудрецы. Чаще всего они давали совет царям, который отличался от всех остальных. Вот почему очень часто цари держали пророка около себя, как Давид. Он очень часто, как что-то происходило, он сразу говорил, молимся, пусть пророки принесут, и несите ефод. Другими словами, он хотел знать, он хотел понимать, он хотел видеть, что происходит. Ему нужны были советы, ему не нужны были советы от тех, которые рядом с ним, ему нужен был свежий совет. Смотри. Я так скажу, я собрал мои команды, локальную и глобальную, не для тусовки, а для решения огромных задач. Хотя мы иногда, я так скажу, когда встречаемся, проводим идеальное время. Но, дорогие мои, это не те люди, с которыми ты день в день тусуешься, знаешь все день рождения, знаешь все, где там что произошло, где синячок выскочил, голова прошла болеть у тебя сегодня. Ты, кто-то понимает, о чем я? Дорогие мои, мы вовлечены друг друга в жизни ровно столько, сколько нужно, позволено, И другие люди уже вовлечены в нашей жизни. Дорогие мои, мне тоже нужно отношение. Вот почему, когда, я так скажу, у меня есть люди, просто люди на стороне. Я так скажу, когда ты просто уезжаешь где-то в сторону, отдыхаешь, и тебе просто кто-то советует. Просто с тобой кто-то разговаривает как друг. Потому что тебе не всегда нужны советчики. Все со мной? Тебе иногда нужны друзья. Иногда, Давид, тебе нужен Иоаннафан, который просто поможет залечить тебе твою душевную рану. Иногда тебе нужны друзья. Но, дорогие мои, очень часто Иоаннафаны не должны решать твои царские проблемы или проблемы пасторские, или проблемы бизнесмена. Почему? Потому что это решается абсолютно другими личностями, с абсолютно другим складом ума. Итак, благодаря Богу, что мы все думаем по-разному, когда я собрал мои команды, но в нас достаточно мудрости и единства, чтобы двигаться в одном направлении. У нас достаточно единства, у нас достаточно разности, чтобы бросать друг другу вызов, но у нас достаточно единства, чтобы этот вызов не разделил нас. Мудрое единство. Потому что, знаете, особенно славянская нация, она очень, знаете, ну, я так скажу, склонна к тому, что если ты не со мной на 100%, пошел вон. Знаете, да, вот это вот? Слушай, да, наоборот, держи тех, которые с тобой на 100% не согласны, потому что, может быть, они увидят то, что те, кто согласны, не увидят никогда. Поэтому, дорогие мои, нам нужен... Я не говорю о том, что когда подошел тебе, там что-то швырнул тебя. Нет, мы должны быть достаточно близко, чтобы я позволил тебе говорить в мою жизнь. Не все, кто пробегают мимо, могут плюнуть в меня и сказать мне что-то, и я это приму. Ты со мной? Должно быть мудрая близость, но мудрое расстояние. Ты со мной? Я надеюсь, ты ухватываешь мои моменты. Мудрая близость, не дали, но мудрое расстояние. То есть ты в моей жизни, и тебе позволено сказать в мою жизнь. Я настолько уважаю тебя, будучи с тобой в определенное время, что я приму твой совет, когда буду решать. Потому что ты мне дорог, твой совет ценен для меня. Мы прошли определенный путь вместе. Если честно сказать, мне жаль тех лидеров, которые советуют, которым советует их тусовка, их друзья. Потому что, не желая потерять дружеские отношения, они всегда будут говорить то, что хочет слышать их друг-лидер. Это эпидемия. Я на своем личном опыте понял, что твои друзья, как правило, это самые худшие советники. Самые худшие. Послушай. Потому что они всегда скажут «да» там, где ты скажешь «да». И наоборот. Чаще всего лидер выбирает тех, кто ему нравится. Лидер не может выбирать тех, кто ему нравится. Лидер должен выбирать тех, у кого достаточно разности в сознании, у кого достаточно инструментов. Да, мы с тобой оба механики, но ты работаешь над трансмиссией, над коробкой, а я работаю над двигателем. Кто-то понимает? Поэтому то, что посоветуешь мне ты, то, что посоветую тебе я, это две разные вещи. Но машина едет одна. Мы делаем одну машину. Кто-то понимает разность единства? Поэтому мне не нужны люди, которые работают над двигателями. А кто мне посоветует, как колеса сделать, как алаймент сделать, как масло и все остальное? Мне нужны советники для одного большого дела, которое должно двигаться. Окей? Послушай. Чаще всего лидер выбирает тех, кто ему нравится. Тех, кто... а не тех, кто способен дать ему или ей иную точку зрения. Иная точка зрения, особенно у славян, карается. Это глупость. Таким образом, вытесняя личности из другой точки зрения, лидер тупеет, потому что все, кто его могли отточить, покинули его. Или он удалил всех, которые могли отточить его. Дорогой, послушай меня. Перина нож не отточит. Нож отточит. Нож, или, по крайней мере, такой же твердости инструмент. Что-то должно быть твердое в моей жизни и не похожее на меня, что могло бросить мне вызов и отточить мое лезвие. Кто-то понимает? Что-то, потому что, когда я собрал вокруг себя группу масла, и представьте, как я по маслу все это пойдет. Ну, как вам мое мнение? Все... согласны. Да, у них нет даже внутри отточить тебя. Понимаешь? И все их попытки на тебя прыгнуть заканчиваются самоубийством. Кстати, это глубокая отдельная тема, я сейчас не буду об этом. Потому что ты собрал людей вокруг себя, которые не способны бросить тебе вызов. И когда они бросают вызов тебе, наконец-то, они умирают смертью храбрых. Потому что бросать вызов должен хотя бы тот, который не умрет, когда бросил вызов. И поверьте мне, на некоторых лидеров бросать вызов опасно для жизни. Поэтому будь уверен, когда бросаешь, чтобы выжить после брошенного вызова. Okay? А поэтому должны стоять рядом крепкие люди. Правило 3. Ты готов? Правило 3 отталкивается от правила 2. Никогда не награждай тех, кто потакает и поддакивает тебе. Никогда не награждай тех, кто потакает тебе, поддакивает тебе, соглашается. Вы знаете, что я заметил? Будучи на разных митингах, будучи в разных тусовках, будучи на разных уникальных собраниях, я заметил, что те, кто потакают лидерам, пасторам, на этих членских, неважно, тем, кто потакают, этих людей обычно, как правило, что? Награждают, их поднимают. А какое мнение у тебя, брат? Да ты его поднял только по одной причине, потому что у него такое же, как у тебя. А ты подними того, у которого совсем другое мнение. Да, он, может быть, непонятно будет звучать, но, по крайней мере, он внесет аргумент в эту ситуацию, и ты посмотришь со всех сторон. Окей? Но нет. Для нас иное мнение, смерть и отключение церкви, удар под зад, пошел вон. Дорогие мои, опять же я предупреждаю, есть здравый совет. Не совет, который я пришел тебя убить, завалить, обрыгать, обплевать. И такой совет не принимается никогда. Мудрый совет. Со стороны дружбы, со стороны отношений. Okay? Чтобы измениться, а не чтобы расстаться. Когда лидер собрал вокруг себя команду или группу подчиненных, чаще всего главная ошибка является награждение, поощрение и похвала тех, кто поддерживает, соглашается абсолютно со всем, что делает и говорит лидер. Дорогие, не может такого на планете Земля быть, чтобы лидер был всегда, все года прав во всем, всегда, везде. Быть этого не может. Когда мы собираемся с нашей командой, кстати, завтра будем собираться решать некоторые вещи, когда мы собираемся с командой, все имеют право сказать. Никто из команды не задавлен. Все могут задать вопрос, а может по-другому, а может так, а может не так. А может... То есть все могут подключаться. Абсолютно. По-другому, иначе я даже не хочу находиться среди тех людей, которые сидят и поддакивают мне. Мне неинтересно. Пожалуйста, скажите мне иную точку зрения, если она имеется, естественно. Ты со мной? Послушай. Чаще всего лидер игнорирует или останавливает любое противоречие или иное мнение, что является абсолютной глупостью. Опять же говорю, есть правильно, где ты должен остановить. У нас тоже тут выкрикивали, там орали, там антихрист, сатана. Естественно, нам ребятам пришлось с ними поговорить по-другому. Такое мнение, оно совсем другое. Понимаете, да, как бы очень другое. То есть я сейчас не об этом мнении говорю, я говорю... Поверьте, у нас очень уникальный, если за эти 10 лет рассказать, что с нами было, можно несколько книг написать. Okay? Поэтому, поверьте, у нас веселая жизнь в центре трансформации, естественно, за ее пределами, только по одной причине, потому что мы несем очень уникальный месседж, да, и интересную информацию. Поэтому у нас очень много вещей происходит. Но я так скажу, что если месседж правильный, с позиции отношений, ты не пришел сюда плевать, обрыгать или там грязь облить, естественно, это никто не выслушивает. Но когда ты даешь совет с правильной точки зрения, с позиции друга, он всегда выслушается. По крайней мере, выслушается совет. Okay? И если он действительно от Бога, Дух Святой не отпустит этого лидера. Этот месседж будет сидеть на тебе. Я знаю, когда Дух Святой говорит. Смотри. Таким образом, подсознание команды вкладывается месяц, что все инакомыслящие наказываются, все, кто одобряют планы лидера, поощряются. В процессе против даже грубых ошибок лидера никто не будет высказываться и противостоять. Вы знаете, что самое интересное? О, мы были со Светланой на некоторых служениях, где просто, я не буду называть ни страны, ни пастора, это не в этом дело, где пастор просто уничтожил всех, кто мог с ним поговорить один на один, равных, и оставил кучу шавок, которые просто сидят и... И он им там кинул корм. И они побежали дальше давать ему правильные советы от Бога. Дорогие мои, я честно скажу, это называется эпидемия лидерства, саморазрушение лидеров, когда они это делают. Okay? Опять я говорю, обочина, ты можешь сейчас взять любой топик и в обочину скатить. Я не об обочине говорю, я говорю о мудрой, здравой середине. Okay? Должен быть аргумент, но он не должен на уничтожение быть. Аргумент должен быть обвернут в любовь. Совет должен быть обвернут в мудрость и в любовь, в уважение, амен, в уважение. Потому что как только ты подходишь, если ты хочешь действительно посоветовать человеку, чтобы он принял, ты должен, во-первых, с уважением его подать, с любовью его подать. И ты увидишь, как этот совет просто возьмется с удовольствием. Вы знаете, как наши умеют подавать совет? Я тебе там записку оставила, тварь. Прочитаешь, как ты в аду гореть будешь. Ну все, ты уже даже хочешь с удовольствием открыть эту записку, окей? О записках не будем сейчас. Итак, таким образом начинается саморазрушение команды в процессе, впоследствии церковь, служение, бизнеса и так далее. Просто идет все в ноль, в разрушение. Я называю это лидерское самоуничтожение. Это вирус, который в процессе уничтожит всю твою организацию. Неважно, это организация от Бога церковь или это организация, которую ты построил как бизнесмен на этой земле, которая должна строиться мудростью. Если вокруг тебя нет этих людей, твой бизнес рухнет. Если никто не задаст правильные вопросы, если никто не задаст правильные вызов не бросит, все просто сгладится, и те, кто вокруг тебя сидели поддакивая, будут сидеть и удивляться саморазрушению и самоуничтожению. Ну, извини, ну да, сдохли, прости. Потому что никакой лидер на этой земле не может быть прав всегда во всем. Даже Моисею в определенное время понадобился совет его тестя. Такой мудрый, знаете, ну не было ближе человека на тот момент, чем Моисей. Амен? Не было. Самый близкий к Богу. Бог его другом назвал. Он с ним тусовался на горе. Он видел образ Бога, задней части его. Да, как бы, ты абсолютно понимаешь, что Моисей был в какой-то уникальной позиции, в которой большинство людей не находится. Можешь себе представить, даже Моисею, который ходил с Богом, нужен был правильный совет. Потому что если бы тесть не пришел и не помог ему разрулить все эти люди, которые миллионами идут к нему, в очередях стоят, и раздражаются и он, и люди, и все. Тесть пришел, дал мудрый совет, посоветовались. И что сделал Моисей? Мудростью взял совет своего тестя, принял. Вот так состоится. Дорогие, поэтому я говорю, что вокруг Моисея всегда должны быть, опять же, я говорю, вокруг Моисея в кавычках должны быть тести в кавычках. Этот человек, послушай меня, кто такой тесть? Поэтому сейчас послушайте меня духовно, да, не позиции, потому что тесть, я не о тестях говорю сейчас, не о тещах точно, окей? Потому что там иногда советы такие есть, там, умри, знаешь, нет. Я говорю сейчас о духовной позиции тестя. Тесть – это человек, который достаточно включен в твою жизнь, но достаточно далек, чтобы видеть тебя каждый день. Все со мной, да? То есть и тесть – это который не сможет жить в твоем доме. То есть духовная позиция тестя, дорогие мои, это он родственник мне, но он не тот родственник, который будет жить в моем доме каждый день. И духовная позиция тестя, все должны иметь какого-то тестя, все должны иметь какую-то тещу, в кавычках, опять же, в духовную тещу, okay? Которая достаточно близко, но далеко, и теща это иногда не физическая теща, это позиция в духе, тесть, все, вот он, okay? Почему? Потому что все, которые близко в твоем доме, они видят то, что видишь ты, они не видят с другого ракурса. Поэтому, когда вы будете принимать решения, очень часто и жена, и дети, и все остальные в твоем доме, духовным языком говорю, скажут «да». В то время, когда посмотрят тесть со стороны, скажут ты умрешь так». Okay? Вот это мудрость. Итак, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Правило номер 4. Как мы? А, мы еще хорошо. Я думал, мы будем с вами здесь часов до 3. Да, шучу. Нормально. Ты покушаешь сегодня, покушаешь. Я отпущу тебя. Мы уже на правило номер 4. Итак, о, правило номер 4. О, правило номер 4. Я его назвал так. Никогда не бойся конфронтации. О, знаете, как иногда лидеры боятся конфронтации? Они видят какую-то гадость, но из-за того, что он не хочет кого-то потерять, мы дадим гадости и гадюшнику двигаться дальше. Я вижу этот человек в компромиссе, но из-за того, что я не хочу потерять десятины этого бизнесмена, скажем так, я не буду говорить правду. Если кто-то понимает, о чем я говорю? Боязнь, сколько я встречал лидеров, он только с кафедры крут, а подойти, конфронтация лицо в лицо, задать вопрос, о, нет, тут все, извините, пусть его Бог сам обличает. Нет. Бог поставил тебя в его жизнь, чтобы ты это делал. Ты за мной? И поэтому, дорогие мои, умение правильной, мудрой конфронтации не мордобоя христианского. Не надо, пожалуйста, не скатывайся в обочину, где там разметелялся. Да пошел ты, тварь такая, блудник. Нет, ему помощь нужна, его не надо убивать. Ему нужна правильная конфронтация. Другими словами, я должен сказать правду, умение сказать правду, не потерять человека. Ты за мной? Это мастерство. Окей, это мастерство. Здесь ты должен еще с Духом Святым поговорить, как это сделать. Потому что каждый человек – это уникальная личность, и подход к каждому другой. Окей? Итак, смотри. Никогда не бойся конфронтации. Сколько я видел людей, у которых разрушил служение только потому, что он дал чему-то гнить и запустил гниль, не конфронтировал это, и все это просто... Точно как в ячейках есть люди, которые должны сделать конфронтацию тех, кто в их домашней группе. То же самое люди, которые сидят в домашней группе, если ты видишь, что у лидера что-то не то, не бойся конфронтации. Скажи ему, в любви скажи, не надо слюной брызгать, психовать. Посади и скажи, слушай, по-моему, так не должно быть. Я понимаю, тебе нужно еще несколько раз прокрутить в голове эту информацию, но тебе придется сделать этот разговор должен состояться. Ты со мной? Он должен состояться. Окей? Смотри. Поверьте, дорогие, я знаю, что такое похвала. Когда тебя любят, уважают, почитают, и в реальности мы все хотим, чтобы нас любили и уважали наши команды, наши подчиненные, наши друзья, наши церкви, да? Но когда начинается реальная проблема в команде или в церкви, или в бизнесе, неважно, это ко всем сторонам относится, к этому большинство лидеров не готово. Я видел это своими глазами, почему я и вписал это в один из пунктов. Мало кто из лидеров хочет потерять свою хорошесть, в кавычках говорю, это я изобрел слово такое, хорошесть, его в словаре нет, не ищи. А лидеры не хотят потерять свою хорошесть, знаете, он свою, знаете, доброту, такой, знаете, свой налет пуха, любви, я всех люблю. Дорогие мои, послушай меня, любовь умеет взять кнут. Любовь умеет исцелять, но любовь умеет увидеть, если что-то не то в храме со служителя. Любовь умеет выйти, с любовью сплесть этот бич. И с любовью поговорить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Дорогие мои, не бойся конфронтации. Ее не боялись ни ученики, ни наш Спаситель и наш друг Иисус Христос. Они не боялись. Я понимаю, что ты будешь непопулярным. Послушай меня, ты непопулярным будешь только у тех, кто живут нечистой жизнью. Ты со мной? Дорогие мои, а у этих людей я хочу быть непопулярным. Почему? Потому что должен быть голос истины звучать хотя бы от кого-то в жизни у этих людей. Хотя бы кто-то должен включить и сказать, режет правду, матку бьет. А? Кто-то должен это делать. Неважно, это лично, или это я могу говорить там в камеру, потому что не могу достать кого-то физически, но кто-то должен конфронтировать, кто-то должен сказать об этих вещах. А? И поверьте мне, мы та церковь, которая не боится конфронтации. Это уже точно. Посмотрите только, что творится на интернете, как нас любят все. Okay? Почему? Ну да, атакуют, потому что боятся. Это тоже уважение своего рода. Окей, смотри, двигаемся дальше. Когда начинаются настоящие проблемы в церкви, команды, бизнесе, твоей группе, домашней, неважно, к этому большинство лидеров не готово, потому что мало кто из лидеров хочет потерять свою хорошесть, пойти на реальную конфронтацию с человеком, который реально неправый совершил ошибку. Дорогие мои, я знаю, что такое, когда загнивает кто-то в твоей команде или что. Тебе нужно выводить его на разговор, ехать где-то в ресторан, неважно где, садить на стол и говорить все как есть. И что получается? Я ставлю под удар наши отношения, и чаще всего, слушай меня, после нашей конфронтации со Светланой, мы почему-то теряем людей. Почему? Потому что не хотят меняться. Но, дорогие мои, не мое дело удержать, мое дело сказать. Грош мне, я так скажу, эта церковь уже, наверное, в 10 раз больше, если бы мы не делали то, что мы делаем, не конфронтировали то, что мы конфронтируем, гладим все, поощряем все, принимаем все. Нет! Если ты хочешь знать, откуда звучит правда, вот на это место ты можешь рассчитывать. Отсюда всегда, до конца моих дней, будет звучать правда. Потому что моя позиция изначально была не церковь, а голос, который будет звучать, как голос истины. Все. Знаешь, что вот это лого, которое мне дал Иисус? Знаешь, что это такое? Transformation Center. Слово – это меч. Когда я пошел в одно видение, Иисус показал мне, кто я. Он показал, что в духе есть даже татуировка на определенной части моего тела. Вот одна из татуировок, вот из этого символа. Когда я вышел из видения, Светлана знает, я сел, нарисовал этот знак. Почему? Потому что Иисус сказал, что ты, я вложу в твои уста слово истины, которое будет звучать как меч. Скажите мне, лого совпадает с нами? Махаем. Проблем нет у нас. Поэтому, дорогие мои, не бойся конфронтации. Почему? Потому что, опять же, я говорю, есть конфронтация, где ты перегибаешь палку и убиваешь человека. Я не об этой конфронтации говорю, а говорю о той конфронтации, где человек лжет, человек манипулирует, человек и ты просто садишься, и ты все это просто говоришь. Окей? Ты это, ты лицом к лицу встречаешься. Дорогие, послушайте меня внимательно, все могут потом говорить, что хочешь. Время все покажет. Кто есть кто, и кто как был, кто что говорил, и кто где был, и что делал. Неважно. Важно, время покажет, кто есть кто. Не надо мне рассказывать, кто-то кого-то ранил. Стоп. Есть позиция лидера, есть позиция лидера домашней группы, лидера молитвенной группы. Неважно. И у тебя есть, я так сказать, на тебе ответственность, если ты это увидел, сказать. Понимаем? Все со мной? Поэтому, дорогие, это одно из очень сильных правил лидера, успешного лидера, умение вот это делать. Неумение это делать, ты хоронишь себя, и в процессе вокруг тебя собирается очень, я называю это кодло гадючее, сборище змеиное. Ну, Библия по-разному называет. Ты собрал себя вокруг, и ты всех примирить хочешь. Нет. Мать и братья мне те, кто исполняет волю Отца моего Небесного. И поэтому все, что не хочет или не может меня слышать, это значит, есть причина, почему эти люди не могут меня слышать. Потому что все, что я говорю, ну, не включая мой стиль, я говорю, не хочешь смотреть, слушай меня, не слушаешь, читай все конспекты. Но если это слово, неважно, в видимом аудио или формате чтения касается тебя, значит, что-то в тебе происходит. Окей? Дорогие, и мы должны с вами, все мы должны стать этим голосом истины в наших жизнях. Окей? Я скажу, это непопулярная позиция. Непопулярная позиция. Поверьте мне, знаю, это непопулярная позиция. Но это позиция, которая в конце твоей жизни гарантирует награду тебе. Потому что ты не пошел за толпами, не пошел за похвалой, не пошел за деньгами и похвалами. Ты пошел за истиной, даже если это стоило тебе массы всего. Понимаем? Поэтому это наша позиция, и другой позиции мы не видим и видеть не хотим. Окей? Позиция говорить правду, позиция говорить истину, позиция иметь конфронтацию и не бояться последствий, окей? Изменится человек хорошо. Написано, если ты не скажешь, кровь его на... Но если ты скажешь, кровь его на нем. Поэтому, дорогие мои, и поверьте, это место очень хорошо работает, окей? Оно относится к нам. И когда Дух Святой тебя побуждает сделать что-то, не игнорируй голос Духа Святого. И пусть не страшит тебя, о, меня сейчас любить не будут. Поверь мне, тебя, сказал бы, но, наверное, удержусь. В своей жизни много чего было сказано. Аминь. Идем дальше. Ты понял. Сколько мы знаем хороших и добрых лидеров, которые пошли на компромисс и не желали решать подчас ужасные проблемы, потому что боялись конфронтации и потери людей. Сколько ты иногда видишь, о, смотришь там, о, мега-церковь. Дайте я вам скажу с первого раза, почему она мега. Потому что и в ней все можно, всем можно, всегда можно. Никогда ничего не конфронтируется, все сглаживается, никогда нет никаких углов. Поэтому оно все и мега. Как только выйди и скажи, у тебя сразу останется 12 и один предатель. Здесь нужна мудрость, чтобы понять, что я сказал. Окей, хорошо. Идем дальше. Кстати, проповедь против этого не является конфронтацией. Окей? То, что ты проповедуешь, например, знаете, я знаю лидеров, они боятся лично поговорить с кем-то. И он выходит на кафедру и растерзывает человека с кафедры. Кто-то знает этот? И все знают, и все... Но. Конфронтировать нужно лично. С кафедры ты можешь сделать урок, поинт, но это не место атаки персональной. Я видел людей, которые называют имена, растерзывают человека прямо с кафедры. Я не верю своим ушам. Я думаю, Господи, что это? Почему? Потому что в реальности боится подойти. А в реальности, а с кафедры смелый такой весь рвет и мечет, перья летят. А потом, ну, здравствуйте, братья и сестры. Да. Забыли, проехали. Сердечко маленькое, психовать может только в стороне, за загородкой. У меня собака была такая, знаете, на Украине. Психует, знаете, пока в загородке. Только выпускаешь, подходишь к ней, она падает и обсыкается. Знаете, да? Некоторые лидеры похожи. Знаешь, пока за загородкой, пока тут все рядом с ним, она открыли. Бобик, нормально, я просто тебе папка кушать принес. Не переживай. Спи спокойно. Закройте загородку, пусть дальше проповедует. Единственное, почему ты психуешь, злишься, раздражаешься по поводу проблемы, потому что ты слишком запустил ее, и то, с чем нужно было разобраться сразу и на месте, ты не разобрался. Заметили, почему люди психуют, рвут и мечут? Потому что то, с чем нужно было разобраться в зародыше, они запустили. То, с чем нужно было разобраться сразу, быстро, на месте. И потом что? Ты с последствиями разбираешься. И поверьте мне, этот урок тоже мне достался очень больно, потому что некоторые вещи, которые мы не имели дела быстро, и в процессе было очень много ран. Не только у нас, но и у всех вокруг. Тебе нужно было разобраться с этим, когда оно было в состоянии эмбриона. А сейчас это уже дедушка с внуками. Ага, да-да. И у тебя уже не просто там эмбрион, туфелька, инфузория, с которой можно разобраться. У тебя уже три поколения проблем. Уже все друг друга позаражали, все друг с другом поговорили, и все уже... Куча внуков. Поэтому будь мудрым и конфронтируй вещи сразу, и решай сразу. Окей? И поверьте мне, все лидеры домашних групп, все лидеры пасторы, все служители, поверьте мне, лидера молитвенных групп, вы будете терять людей, это жизнь. Будете. Это жизнь. Самое главное, чтобы ты не потерял Святого Духа. Вот это вот самое главное, окей? Все остальные, знаете, что я заметил? Люди очень уникальные существа. И они могут ходить кругами. В принципе, сегодня он ушел. Не переживай. Через год смотришь, пришел. Поэтому все нормально. Но почему? Почему? Бог, Дух Святой, сделал свое дело внутри. Исправил какие-то вещи, ты его обнял, его позиция изменилась, твоя не изменилась. Ты также идешь против греха, грязи и нечистоты. Ты не соглашаешься с нечистыми мотивами, и все. И все. Поэтому я люблю, когда люди возвращаются. Почему? Это мне говорит о том, что сердце меняется. Это говорит о том, что что-то было исцелено и изменено внутри. Да? Поэтому, дорогие, поверьте мне, когда люди возвращаются, они говорят, мне стыдно. Слушай меня внимательно. Тебе стыдно? Я горжусь за тебя. Почему? Потому что за такого, как ты, двух небитых в подарок дают. Дорогие мои, за одного битого, который кружочек прошел, тот, который понял все. О, дорогие мои, поверьте, ты, дорогие мои, это люди на вес золота. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, это не шутка. И поэтому, если кто-то там боится вернуться, дорогие мои, я умоляю вас быстро сюда. Почему? Потому что такие, как вы, которые выучили свои уроки, не достает в теле Иисуса Христа. И не щемись по своим норам, это все ерунда, это жизнь пролетит, а ты должен был что-то в теле Христа особое сделать. Поэтому не переживай, добро пожаловать назад. Если по кому-то прошелся инструмент, не переживай, не переживай, нормально, назад. Будем двигаться дальше, амен? Вместе, получив мудрость, исцелившись. Но истина будет истиной. Научись бросать вызов проблеме, а не человеку. Вот где надо разделить. Вызов проблеме, а не человеку. И если он способен исправиться, тогда мы можем двигаться дальше. Это как с раковой опухолью. Да, раковая опухоль живет в человеке, но она не часть человека. Все со мной? Поэтому к болячке не относись. Многие лидеры склеивают человека с проблемой. Нет, я говорю, избавишься от проблемы, я не хочу избавляться от тебя. Некоторые люди выкидывают человека с проблемой. Нет, я говорю так, думай о человеке с проблемой или с болью, или с каким-то запущенным, или с компромиссом. Так, вот он и раковая опухоль в нем. Раковая опухоль может показаться его частью, но это злокачественная опухоль, которая стала его частью, но не его часть. Ее не должно там быть. И что я должен сделать? Я как опытный профессионал духовного царства, доктор, да, духовный доктор, должен сделать операцию на эту опухоль, окей? Вырезав опухоль, не потеряв тебя. Поэтому... Иногда люди думают, что атакуя опухоль, ты атакуешь их. Нет, 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 нет. Все люди достойны любви, уважения, спасения. Дорогие, но честно сказать, мы никогда не будем игнорировать опухоли. Да. Любя тебя, поверь, мы знаем, что это злокачественно. Если это не вырезать сейчас, оно тебя уничтожит. Окей? Это рак. Смотри. Прямо сейчас, чтобы быть эффективным лидером, тебе придется поставить под удар свою хорошесть. Прямо сейчас реши для себя, ты желаешь быть всеми признан или ты желаешь быть эффективным. Ты хочешь быть эффективным или признанным? Я хочу быть эффективным. Потому что эффективные в конце своей жизни признаются всеми. Потому что в основном часть людей, заметьте, которых признавали, их признавали, при жизни не признавали, признавали, когда их уже на этой земле не было. Настоящими авторитетами становятся те, которые никогда не сдались в этой жизни, не покорились, не сделали то, что хотели, чтобы сделали они все остальные. И они вышли, и в конце своей жизни мы сейчас читаем о них. О, какой великий человек, о, какой великий изобретатель. Ты знаешь, сколько его хотели прихлопнуть? Он не сдался. Ты можешь быть реальным лидером, если... Я так говорю, ты не можешь быть реальным лидером, если не желаешь иметь дело с реальными проблемами. Человек, боящийся проблем, это тот, который никогда не сможет стать реальным лидером. Я называю это христианство беспозвоночное. Это значит, в тебе нет позвоночника выйти против этих вещей. Окей? Я так скажу, это позиция Давида против Голиафа. Все со мной? Позиция Давида против Голиафа. Сейчас не об истории, а позиции. Человек выходит, стоят тысячи людей и не слышат то, что слышит Давид. А Давид слышит компромисс, грязь, и он не побоялся конфронтировать даже в ущерб себе. Он сказал, я пойду против него. Вот и все. Двигаемся дальше. Правило 5. Не обещай больше, чем ты можешь дать. Ой, правило, какое хорошее правило. Не обещай больше, чем ты можешь дать. Не обещай больше, чем через тебя Бог может. Не обещай. Послушайте, что я сейчас буду говорить. Разочарование – это то, что на данный момент разрушает служение церкви, бизнеса и семьи. Сколько раз мужья обещают что-то, чего не существует. Жены обещают чего-то, чего не существует. Бизнеса дают рекламу, чего не существует. Достигают вещей, которые абсолютно не имеют никакого значения. Сколько церковь будет трындеть о силе, славе, и ничего не происходит. Вот почему в церкви нет людей. Вот почему ничего не растет. Служения неэффективны, жизни не меняются, потому что все, что идет отсюда, не способно даже изменить того, кто это говорит. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть, поэтому, когда даешь месседж, будь уверен, что он работает в твоей собственной жизни, окей? Когда ты даешь продукт, будь уверен, что это 100% имидж того, что Бог делает через тебя. Сколько я видел людей, приходите, баннеры, эти конференции, чудеса, знамения, исцеления, там, гарантированно Бог будет двигаться. Пришли, поспали, ушли. На вторую конференцию, поверьте, мало кто захочет прийти. Все со мной, да? Поэтому мы знаем с вами об этом не понаслышке. Смотри. Сколько я знаю лидеров, которые рекламируют, обещают одно, доставляют абсолютно другое. Кто из вас видел рекламу какого-то блюда или бургера на машине, или по телевизору, или на большой доске, когда проезжаешь? Но когда приехали в этот ресторан, что вам вынесли? Ты со мной? Иногда едешь там, знаете, едешь, и там проезжает машина, там, знаете, и там сфотан этот бургер в размер, я не знаю, с 3 машины, наверное, не знаю, так, ну, чтобы не обмануть, минимум еду. И там, знаете, там капуста проезжает, знаешь, там кусок жареного мяса едет, и, понимаешь, там такой бургер, вау. И ты такой думаешь, вау, какая фотка, и тебе хочется в бургер нырнуть. И что ты делаешь? Тебе сразу, знаете, вырабатывается желудочный сок, аппетит. Это так все рассчитано. Знаете, это как это примерно как в церкви, знаешь. На веб-сайт заходишь, в шоке, потом приезжаешь, ну что было, знаешь. И проезжает этот бургер, ты сбрыгаешь в машину, едешь, приходишь, тебе там что-то выносят раздавленное, недоделанное, вообще не похожее ни на что. И этот бургер больше тебя отпугивает, и ты в пост хочешь идти, знаешь, глянуть на него. Дорогие мои, мы живем с вами, знаете, знаете, у американцев есть такое слово, фраза, которая не переводится на русский язык. Over promise and under deliver. Ты за мной, да? Over promise and under deliver. Мы обещаем
и не даем. То есть я так скажу, что на русский это не переводится, извините, это немножко плоско звучит, но по-английски это звучит идеально. Поэтому вот так и служение. Смотри, и я, как и вы, в процессе перестал посещать эти заведения и даже обращать внимание на эти траки, которые проезжают с этой рекламы, потому что я знаю, что это брехня на нашей родной мове. Знаешь, это все это ложь, это все. Ложь, я сказал. Смотри, дорогие, то же самое происходит не только в бизнесах и служениях, но также и в церквях с кафедр. Если ты не можешь подогнать свою реальность под свою рекламу, или исправь рекламу, или убери рекламу. Эмма? Если не меняются жизни, не надо говорить, что меняются жизни. Если не выходят бесы, не надо говорить. Пожалуйста, перестань даже называться церковью. Скажите просто клуб христианских интересов. Клуб знающих Библию. Клуб, выносящий мозг всем от слова знания Библии. Окей? Назови свой клуб так. Ну, церковь, дорогие мои, там, где глава Иисус Христос. Ну, извините, ну, правда. Я понимаю, что кому-то сейчас опять будет не нравиться, опять я проповала в такую церковь, пасторов. Нет, я атакую раковую опухоль. Не тебя. Ты классный мужик. Тебе просто на энкаунтер нужно съездить. Мозги промыть. Встретиться с живым Иисусом. А с кем я все это раз встречался? Вот ты мне скажи. С роботом Вертером? Я не знаю. С кем там... С кем ты там встречался? Я не знаю, потому что то, что ту доктрину, которую ты несешь, это не ту доктрину, которую Христос несет. Извини меня, что я, может, вот так прямо говорю. Ну, жизнь такая, okay? Кому-то надо. Нам уже тут с вами точно Transformation Center терять-то нечего. Бог знает, насколько это истина. Лучше не обещать, но исполнить, чем наобещать горы и не исполнить. Вы знаете, как мы с вами любим людей, которые не обещают, которые тебе сказали, слушай, не знаю, получится или нет. И потом ты приезжаешь, все получилось, все сделал. Ты просто разворачивается душа. Почему? Потому что он не обещал, но вышел из всех своих сил, пересилил и сделал для тебя. Чем тот, который говорит, все, зуб даю на вынос, все даю там, глаз на выкол, иду и делаю, все, я твой. Потом смотришь, ни его, ни продукция, все. Пи-пи-пи-пи. Короткие гудки. Брат вознесся. Или обычно, знаешь, тебя так любят, когда деньги занять хотят. Потом тебе нужно мафию нанимать, чтобы только отследить, где он теперь живет. Вот, мафию нанимаете, да? Это шутка, успокойся, что потеешь там за телеком сидишь. Смотри. Пошутить нельзя даже. Да у нас все можно, все можно. Мы вообще спокойные люди. Если ты проповедуешь перемены, но жизни людей не меняются, через время это для всех будет очевидно. Все со мной? И поэтому не удивляйся, почему тебя покидают люди, пастор. Люди уходят. Почему? Да потому что ты как тот Макдональдс. Реклама во. Потом заходишь и говоришь, а это что за забегаловка? Обещаешь, исполняй. У меня один раз был такой, знаете, случай. Очень классный случай, который, кстати, меня некоторым вещам научил. У меня был случай, я приехал в одну страну, троеточие, называть не будем. И мы пошли в ресторан, взяли меню с ребятами и сели, захотели заказать из меню, там, знаете, ихнее фирменное блюдо. И мы сидели, знаете, заказывать фирменное блюдо, официантка выходит и говорит, ну, извините, мы просим прощения, у нас этого блюда сегодня нет. Ну, мы говорим, окей, а что? Они говорят, каких-то ингредиентов не хватало. Знаете, там, чтобы сделать это там какое-то блюдо ихнее, там, я не знаю, это борщ какой-то или что-то там было. Короче, чего-то не достает, чтобы это сделать. Хорошо, пропустили. Съели то, что было. Начали тыкать в меню, Света помнит, еще смеялись. Мы уже начали орать, а что у вас вообще тут есть? Тыкаешь, нету. А что есть? Котлет, несите котлет. Другими словами, съели. Приходим на следующий раз. Опять та же официантка, опять тот же вопрос. У вас это есть, то, что вот тут у вас на меню? А вы знаете, извините, нет, еще не подвезли, нету. А это есть, извините, этого тоже нету. А вот это есть, ладно, давайте, что есть. Поели уже, думаем, ладно. Третий раз, мы сделали третью попытку, чего никто не делает. Приехали в тот же ресторан, Опять после служения просто сели за стол и сказали, у вас есть это блюдо? Опять она выходит, она уже знает, что будет сейчас. Okay? И мы знаем, что будет сейчас. И нет, извините, нету. Мы просто встали демонстративно и встали. И вышли. И когда я последний выходил, я забежал в туалет и выходил, она там убирала, ну, они накрыли там для нас, потом она убирала. И я ей быстро говорю такую фразу интересную. Я говорю, вы знаете, если бы у вас, если бы вы убрали то, чего не было, вы бы нас никогда не потеряли. Кто-то понял? Вы знаете, и потом выбежал и быстро записал эту мысль, потому что сказал что-то интересное. И Бог, знаете, обычно мысль скажешь, и Бог потом тебе целую тему дает насчет этого. И знаете, вот, это, вот этот пункт родился из того, потому что, дорогие мои, лучше люди обещают, полменю нету, у вас его нету неделю. Пожалуйста, дайте другой, быстро на компьютер напечатайте, залимонируйте эту штуку, положите то, что есть. Вы никогда не потеряете людей. Почему? Потому что они, когда приходят, они ни на что больше не рассчитывают, кроме того, что перед ними лежит. Кто-то понимает, о чем? Поэтому, дорогие мои, никогда не обещай и не выполняй. Вот это один из очень важных моментов у лидера. Когда он выходит, он должен четко знать, что он может делать. И никогда не рыпаться, потому что ты теряешь свою позицию, пытаясь там делать что-то, что ты в теле Христа не призван делать, обещать то, что не призван, угадывать какие-то имена, кредит, карточки, там, машины на паркинате. Забудь! Если Бог что-то через тебя сделает, Он сделает это. Будь уверен, никогда не делай. Почему? Когда, сколько, вы знаете, сколько я езжу по всему миру, сколько людей подходят и просят меня сделать что-то. Я никогда не обещаю ничего. Я говорю, если хочешь знать, что, в чем ты можешь быть уверен, что ты сегодня получишь от Иисуса слово, и ты уйдешь внутри с чем-то, научившись чему-то. Это мой элемент. Ты со мной? Не обещай, не нагоняй, не делай вид. Вот сейчас мы помолимся, и человек рассчитал, раз, вера упала. Потом что? Потом после таких церквей человек вообще ни молиться не хочет, ни поститься не хочет, вообще в церковь ходить не хочет. Почему? Потому что куча христиан наобещала чего-то, чего Бог не делает. Ну, а мы верили. Дорогие мои, вера и знание, и слышание голоса Бога отличается от твоих амбиций. А мы сделаем! Не сделаешь! Опозоришься без Иисуса Христа. Окей? Okay? Поэтому надо здесь быть очень аккуратным, что Бог говорит тебе сделать шаг веры где, и ты это видел. Или ты просто придумал себе служение и начал обещать людям, и люди начали приходить на это. Будь очень аккуратен. Просто скажи, вот на это и на это вы полностью можете рассчитывать, все остальное я не могу. Другими словами, если Бог призвал меня быть учителем в теле Христа, на это ты можешь всегда рассчитывать. На это всегда могу я рассчитывать, на это всегда может Бог рассчитывать. Но я не могу обещать тебе чудотворений. Они могут быть, но я не могу их обещать. Ты за мной. Другой человек приезжает, единственное, что он может обещать, это чудотворение. Но он не может обещать слово знание, слово мудрости или еще, потому что это не его элемент. Okay? Хорошо, двигаемся дальше. Ты берешь что-то для себя. Еще два пункта. Ты выдержишь? Поверьте, будет сейчас очень интересно. Последний пункт вообще очень интересный будет. Правило номер 6. Еще два. И ты выйдешь победителем. Никогда не веди, если ты не слышишь. О, Боже! Не веди, если ты не слышишь. Останавливаемся и ждем столб огненный. Мы не двигаемся, если Бог не двигается. Вот почему некоторые люди говорят, Андрей, а что было? А что? Я говорю, стоп, ребята, когда мы двигаемся, мы двигаемся. Когда мы ждем слова от Бога, я всем это скажу, я не собираюсь играть на нервах людей. Не надо рассчитывать на что-то, не надо обещать чего-то, чего не существует, окей? Okay? Поэтому смотри, 6-й пункт. Никогда не веди, если ты не слышишь, если ты не видишь. В жизни каждого лидера рано или поздно настает период, где он или она перестают слышать и видеть. У всех. У самых крутых, у полукрутых, у недокрученных. У всех лидеров любого калибра настает, знаете, как это говорят такой, потом по-английски как-то проще, writer's block. Другими словами, ты сидишь, пишешь, и у тебя блок настает. У тебя просто все замерзает, все останавливается. Ты все уже видел, все уже слышал, все, что мог, помолился, все. И у тебя просто настает вот этот период момента, где должна вся пища перевариться. Сейчас не надо есть больше. Да, этой пище перевариться, окей? Okay? Поэтому я так скажу, что у всех лидеров, поверьте мне, я слышал, сколько пасторов, я же не имею дела только с людьми, я постоянно консультирую пасторов, их семьи, церкви, мы постоянно встречаемся, общаемся, поднимаем новое. Дорогие, у всех, и они говорят, пастор, что делать? И молодые люди в шоке. Бог не слышит, Бог ушел, Бог убежал. Нет,
Он просто дал тебе время отдохнуть. Ничего не видишь. Ну и не видь себя с удовольствием.
Вы знаете, я до этого дошел, психовав очень долгое время. Я думаю, Господь, Дух Святой говорит, да успокойся. Я тебе дал время отдохнуть. И я спокойно сажусь, беру дочку, беру жену, едем где-то на мультик, на кино, отдыхаем. Поехали на пляж, в парк. А что ты сейчас делаешь? Я отдыхаю, я ничего не слышу. Как только начну слышать, она знает, я сразу достаю телефон и понеслась тема. Дорогие мои, я достаточно проходил через неслышание, чтобы знать, что во время неслышания ничего делать не надо, никого вести никуда не надо. Потому что именно во время неслышания ты делаешь самые огромные ошибки, потому что ты думаешь, что что-то в твоей жизни сорвалось. Но скажи мне, что ты сделал, чтобы в твоей жизни все не сорвалось? То же самое. Ты вчера был такой же, сегодня такой же, ничего не меняется. Здесь резко раз, и все умолкает. Поэтому не меняй действия. Не надо. Некоторые говорят, и они там начинают там опять на энкаунтер ехать. Да, ты успокойся. Если тебе надо было на энкаунтер ехать, тебе Дух Святой бы сказал еще месяца два назад, окей? Если в чем-то надо было исповедоваться, Дух Святой тебе сразу по ходу дела говорит. У тебя мысль в голову заскакивает неправильно, и тебе Дух Святой уже обличает прямо там на месте. Не говоря о том, что у тебя раз, и все, весь поезд останавливается. Он говорит, сынок, отдохни. Выйди, понюхай цветы. Спокойно. Вы знаете, я давно вырос, созрел, успокоился. Почему? Потому что, во-первых, ты понимаешь, что вездесущий не может исчезнуть при всем его желании. Если ты знаешь одно из имен, существующий везде, это значит, Давид говорит, в преисподнюю спущусь, и там ты, а что ты там делаешь? Извини, Давид, я существую везде и не могу избежать никакого места. Поэтому, дорогие мои, если ты думаешь, что Бог от тебя убежал, ему нужно напрягаться, чтобы вообще убежать. Представь, ему нужно создать что-то во вселенной, это твою комнату, где его нет. Во всей вселенной твоя комната, и его там нет. Кто-то вообще понимает, о чем я говорю? Да не существует этого. Это называется иллюзия, это называется временное явление, это называется успокойся, почитай книжку, не морочься. Я сейчас не говорю абсолютно о людях, которые живут во грехе. Им точно нужно позаботиться о восстановлении отношений с Иисусом. Я говорю о христианах, которые вот жили и будут бах, и знаете, да, вот стена, туман, все. Я говорю об этих людях, у которых отношения с Иисусом, которые каждый день просыпаются, общаются с Ним. Я говорю о жизни с небесным папочкой. Окей? Я говорю об этом. И здесь у тебя раз папа убежал. Да никуда он не убежал. Окей? Поэтому спокойно. Просто спокойно. А что делать в этот момент? Вот как раз ничего не надо делать. Окей? В этот момент это закон. Ничего делать не надо. Ничего. Потому что я знаю людей, которые наделали. Мы все знаем, что в жизни лидера должны быть железные приоритеты. Иначе он лидер, заповедь первая. Бог твой первый приоритет. Заповедь первая, на первом месте. Возлюби Господа крепостью, сердцем, разумением, всем своим существом. И только после этого ближнего самого, как самого себя. Окей? Поэтому весь твой приоритет в Боге должен основан быть на первом. Это приоритет Бога. Поэтому, дорогие мои, поверьте мне, мне очень... Может быть, это звучит странно, но я делаю себя очень лимитированно доступным, потому что я провожу мое время с Иисусом Христом. Я провожу мое время с Духом Святым. Мне нужно это время, которое, может быть, время кто-то занимается чем-то, я не могу, иначе вы здесь ничего получать никогда не будете. Просто будет какая-то духовная бифджерки, сушняк, какую-то рыбу сухую будешь есть вчерашней подачи. Позавчерашней подачи, слышали, это видели. Оно должно менять тебя, оно должно касаться тебя, оно должно волновать тебя, оно должно толкать тебя к действию. Окей? И кто-то должен за это платить цену. Поэтому смотри. Итак, если нет ничего, не двигайся. Это значит, что тебе нужно научиться многим людям говорить в своей жизни «нет». Тем, которые требуют твоего внимания или контакта, или названивают. Приготовься к тому, что ты не всем сможешь сказать «да». Ты со мной? Ты не всем сможешь сказать «да». Некоторым людям тебе придется сказать «извини», некоторых людей тебе придется просто проигнорировать, просто сказать «игнор», не поднимаю трубку. Почему? Потому что у меня есть мои приоритеты. Окей? О, ты не дружелюбный. О, я дружелюбный, но у меня все расставлено по своим местам. Смотри. Поверьте, если постоянно занят, абсолютно не говорит о том, что ты успешен и эффективен. Лично я заметил, чем больше лидер занят, тем менее он эффективен. Послушай внимательно. Чем больше лидер занят делами, звонками, есть сколько я видел прекрасных пасторов с любящим сердцем, но там невозможно ни слушать, ни смотреть, ничего от него не получить. Поверьте мне, и я говорю: Господи, но как это балансируется, дорогие, поверьте, Иисус не был доступен всем всегда. Ты здесь? У него была команда, у него была гора с отцом, у него было абсолютно время, где Иисус должен был уединиться, где Иисус должен пробыть с Богом. Поэтому твои приоритеты должны быть четко и ясно вырисованы в твоей собственной жизни. Смотри. Итак, чем больше лидер занят делами, какими-то вещами, звонками всякими, я понимаю, тебе нужно ответить, там помощь сделать, но для этого существует структура, амен? Помощники, команда, распределение. И поэтому центр делает очень много. Почему? Потому что в центре вся команда делает очень много. Каждый отвечает на свои письма, на телефонные звонки, на регистрацию энкаунтера, бла-бла-бла. Мы можем миллион вещей, которые делает команда. Почему? Потому что я решил высвободить себя для слова. Почему? Потому что это то, для чего я рожден, призван, окей? И поэтому, когда что-то не состыковывается, не делается, мой приоритет что? Я все останавливаю и ухожу к папе отдыхать. Я ничего не делаю, я ничего не говорю, я никуда не собираюсь ехать. Наоборот, я все останавливаю и говорю: отец, сейчас я просто хочу побыть с тобой, отдохнуть. Скажи мне, что следующее в моей жизни. Окей? Скажи мне, куда я буду двигаться. Если лидер был занят последние 3 года, у него нет реального видимого успеха, то его занятость является врагом номер один. Некоторые люди говорят: где пропал мой успех? Я начал делать больше. Твой враг – это твоя занятость. Наоборот, успокойся. Вы знаете, что я видел людей? Люди, христиане, не могут 1 час просидеть спокойно. Вот он не может сесть, закрыть глаза и просто посидеть. У него сразу телефон, iPad, наушники. Друзья, он не может успокоиться. Я заметил, гля эпидемия нашего поколения. Никто не может быть с Богом спокойно. 1, 2, 3, уехать в парк, сесть, вырубить все. И просто побыть с Иисусом Христом. Ничего, побыть с самим собой. У меня даже тема есть такая, чтобы научиться слышать себя самого. Ты даже не представляешь, какой ты интересный человек, если начнешь говорить с собой. Ты себе много чего расскажешь? Ну, ты смеешься. Я не говорю о том, что пора психбольницу посетить и пару колес закатить. Ну. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что как только ты начинаешь быть сам с собой, Бог мой, какие истины открываются. Те вещи, которые ты где-то там в шкафы прятал, они начинают стучаться и говорят: надо со мной, пора со мной дело иметь, брат. Пора выпустить это. Пора с этим разобраться. Итак. Многие лидеры потеряли способность вести, потому что потеряли способность слышать Бога. Окей? Это номер один. Слышишь – ведешь. Не слышишь – не двигаешься. Я научился больше слушать, чем говорить. Когда мы собираемся в локальной пасторской командой или глобальной командой, это координация завета, я предлагаю идею или я выдвигаю план. Затем большинство времени я слушаю мудрость команды, которая вокруг меня. Их мнение, их за, их против, почему оно сработает, почему не сработает. И предложение в процессе сообща, мы все решаем классную идею. Мы все поправляем какие-то вещи. Почему? Потому что это мудрость. Умение слышать команду не делает тебя слабым, это делает тебя мудрым. Никто не любит следовать за кем-то, если этот лидер даже не хочет слышать их мнение. Поэтому, дорогие, так не работает. Ты не на пьедестале, ты просто на 1 шаг впереди, но поверь, чтобы этот корабль двигался, нужно много мудрости и много совета. Okay? Много времени с Богом. Потому что всех, кого я собрал в мою команду, локальную и глобальную, имеют мое уважение и респект. И их мнение реально важно для меня. Это абсолютно не говорит о том, что я буду все делать, как говорит команда. Это говорит о том, что их мнение имеет место в моем решении какой-то проблемы. Абсолютно имеет место. Аминь. Итак, последний, 7-й пункт. Ты дотерпел, это хороший пункт будет. Я так скажу некоторым пасторам, с которыми я говорил, это даже освободило их, я внес их и внес это в эту тему. Последний, 7-й пункт, поэтому мы уже у финишной черты. О, хорошо, я сегодня проповедовал. Даже сам себя удивил. Ну, люблю учить, но ничего не сделаешь. Воздай славу Богу! Звонок на перерыв урока. Не, я шучу. Правило номер 7. Сейчас очень быстренько прохожусь, оно не длинное. И мы окончили. Никогда не выходи из своей первостепенной функции. О, если бы ты знал, сколько проблем имели люди, которым хочется быть всем для всех.
Сколько людей не хотят попользоваться или посоветовать кого-то, какого-то лидера другому, он пытается их удержать у себя, желая быть всем для них. Сколько люди теряют таким образом, они приобретают, потому что пытаются выйти из своей основной функции и прыгать, и бегать, и делать что угодно. Дорогие мои, сколько я знаю изобретений, которые делали, например, если сейчас компьютер, например, да, сейчас компания Apple, да, например, которая выпускает телефоны, там, часы, там, планшеты, там, неважно, да, которая выпускает, она сейчас выпустит трактор. Трактор яблоко. Ты скажешь, знаешь что? Слава Богу за телефон, но на тракторе пусть ездят они сами, на своем. Дорогие, почему? Потому что это абсолютно не та сфера. Другими словами, не может быть компания делать все. Ты со мной? Не можешь. Поэтому первая функция, и вы знаете, что самое интересное, проходясь по компаниям, смотря их успех, самое интересное, поражения в бизнеса приходили тогда, когда они выходили из своей первостепенной функции. Это история. Это история. Дорогие мои, когда Бог начал двигать мною, и Он сказал, сын, я ставлю тебя в теле Христа пастором, учителем и проповедником. Вот это моя функция. Вот она. Я в ней сейчас, я в ней всегда. И Бог говорит, ты будешь иметь колоссальный успех, если никогда не будешь выходить из нее. И вы знаете, самое интересное, будучи молодым христианином, мне так не нравилось. Это самое последнее место, на котором я хотел быть. Мне хотелось быть пророком. Мне хотелось исцелять. Вы знаете, мы те, которые Бенихином наслаждались. Мы смотрели Кэтрин Кульман. Они, честно сказать, они на сцену выходят, ты не знаешь вообще, что они говорят. Я ничего не помнишь, какие-то коротенькие фразы. Вокруг них тысячи валяются исцеленных, освобожденных, чудотворения, исцеления. Вы знаете, тебя привлекает что-то, обычно тебя привлекает что-то, что ты не имеешь, окей? Но у тебя есть первостепенная функция. И самое интересное, что Бог говорит, сынок, ты не понял. Когда ты будешь в своей первостепенной функции, я сделаю ее настолько профессиональной, что все, смотря на тебя, захотят быть тобой. Кто-то понимает, о чем? Да? То есть ты настолько будешь уникально двигаться в своей функции, якобы не популярной, но когда мой дух на этой функции, ты увидишь, что я буду в этой функции. Я буду вести этой функции, и я буду касаться массы людей этой функции. И самое интересное, вы знаете, сколько раз мне хотелось отлучиться, но Бог вбил в мою голову железно. Не вздумай никогда делать то, что я тебе не говорил. Поверьте, это не говорит о том, что не происходят чудеса или нет пророчеств. Это происходит иногда частями везде. Но это абсолютно не моя функция, я на нее не рассчитываю, я ее не жду, я ее не слушаю и даже не иду за ней. Почему? Потому что это мудрость, дорогие. Нельзя. Потому что сколько я видел людей, которые пытались выходить из своей первостепенной функции, прыгая во вторую, делая из себя лоха, чебурашку. Окей? И как угодно называю. Он просто выходил из своей функции. Дорогие мои, ну не можешь ты быть одновременно хирургом, микрохирургом мозга и профессиональным боксером. Ну не сходится. У боксера уже чуть-чуть тут, знаете, ну нарушено все. Мы знаем, я не буду называть имя некоторых политиков. Дорогие, честно говорю, ну не можешь ты быть в двух позициях. Не можешь. Хи-хи-ха-ха. А хочется человеку. Хочется. Ему сказал Иисус, ему Бог сказал, ты будешь драчуном. И я тебе даю для этого мозг. Достаточно мозга, тебе больше не надо. Чуть-чуть, хватит. Профессиональным. И, дорогие мои, когда ты смотришь на бой этих людей, ты в шоке. Ты точно в таком шоке, когда смотришь, когда они стоят за политической трибуной. Ё-моё. И ты думаешь, что это? Откуда? А я вам скажу, не выходи из своей первостепенной функции. Но слава Богу за его брата. Знаете, чем он мне нравится? Мудрость этой личности, он не выходит из своей первостепенной функции. Он там до конца собрал все ремни, и мы до сих пор смотрим бои, и у-у-у! И я умоляю, только не стань никем другим. Кто-то понимает важность первостепенной функции? Дорогие мои, ты будешь похож на клоуна, на шута, когда будешь выходить из того. С тебя начнут смеяться в то время, когда тебе перед твоим талантом преклонялись. Ты начинаешь напоминать позорище в то время, когда если бы ты оставался в своей первостепенной функции, никто бы на тебя даже бровью не поднял бы. Ты всю жизнь оставался бы в уважении и в почете.
и на определенной позиции. Почему, дорогие мои, для меня 7-й пункт очень важен? Потому что так многие люди, я не буду называть имена пасторов, которые полезли в политику. Что эта политика с ними сделала? Съела, выкакала, обливала и размазала. Извиняюсь, мог бы проиллюстрировать поглубже, но остановимся на этом. Ты смотришь, как некоторые люди, некоторые пастора с великими именами полезли в бизнес-вклады. Скажите мне, что это сделало с их именем и их жизнью? Съела, выкакала, обливала, размазала. И ты смотришь, то, что когда-то было величием, стало позорищем, которое толком никто даже слушать не хочет. Потеряна позиция, платформы, мудрость, основание. Только по одной причине, потому что ты полез туда, где Бог тебя не ставил. Вот почему я говорю, 7-е правило для меня. Никогда не выходи из своей первостепенной функции. Ты там чемпион, и ты там чемпионом будешь. И поверьте мне, это огромная редкость. Один в миллион, если кто-то выходил из своей позиции и чего-то еще достигал. Редкость. В основном это позор, провал, поношение и крах. Поэтому первое, распознай, кто ты. И навсегда стань чемпионом в этой сфере. Окей? Первостепенная функция – это тот дар, который ты можешь навсегда на него рассчитывать. Люди на него могут рассчитывать. Бог на него может рассчитывать. Это функция, в которую тебя призвал и помазал Бог. Дорогие мои, я наслаждаюсь моей функцией. Ты меня ночью подними. Я тебя завалю откровениями от Бога. На пляже меня останови. Я завалю тебя. Жена улыбается, она уже знает, о чем я. Я завалю тебя откровениями от Бога. Почему? Потому что это моя функция. Я живу, дышу. У меня весь телефон исписан сотнями откровений, пишутся каждый день, потому что это моя функция. И я благодарю Бога, что у меня она есть. Одна, на которую и я, и ты, и все, которые смотрят нас, могут рассчитывать. Можешь себе представить, Бог тебе дает что-то, на что Он может рассчитывать всегда. Не уникальность ли это полюбить то, в чем ты величественен, в чем ты успешен? Признать и сказать: Бог, не буду я рыпаться, потому что рыпаясь, поверьте, я могу назвать дальше примеры. Я не хочу. На тех примерах, которые я назвал, вам понятно, что не надо выходить из своей первостепенной функции. Okay? Пастор? Ты пастор. Ты боксер? Пожалуйста, не лезь никуда. Я умоляю тебя, не лезь. Боксер размазывал всех. Пошел в политику, его вот такое размазало по стенам. Иногда смотрите этих дядей, которые там в очках, пару вопросов и все. И конец карьере политической. Почему? Потому что не на своем месте. Фу! Молодым лидером может показаться. Я оканчиваю, все, движок глушим, проветриваем. Молодым лидерам может показаться, что они имеют право выбирать, что они хотят делать. Сколько я видел этих нарванных. Мы приедем, и Бог сделает. Я говорю: Господи, мне за него уже так страшно. Потому что, поверьте, я был в этой обуви. Я не хочу в ней больше быть. Я говорю: ребята, когда я приеду, вы можете рассчитывать на очень хорошую конференцию с очень глубоким словом и откровениями. Почему? Потому что я ничего готовить не буду, я просто перепишу тебе 300 конспектов, которые у меня есть, и мне проповедовать не надо же. Ты просто прочитаешь. Это не гордость, это твоя позиция. Это как мама, которая скажет: да могу я убрать дом. Слушай, ты гордишься, да могу убрать дом. Угля, какая гордыня, да? И пылесосить умеешь, да? Да, умею. 10 лет служения, наверное, уже доказали, что я проповедовать умею, окей? Ну, хотя бы чуть-чуть. Смотри, молодым лидерам может показаться, что они имеют право выбирать что угодно. Я видел этих зеленых, которые прыгают, боже мой. О, дьявол их как снайпер отстреливает. Это неправда. Когда незрелые лидеры пытаются двигаться во второстепенных функциях или дарах, если их туда не ввел Святой Дух, то чаще всего это они опозорят себя, конференцию и церковь, и свое служение, пытаясь подделать то, что раньше у них получилось по откровению. Кто-то понимает, знаете, как мы подсаживаемся на великие вещи? Тебя Бог использовал в чем-то. И ты просто такой кайф от этого получил. И ты, когда приезжаешь, тебе хочется это. Я могу назвать несколько незрелых служителей, которые этим занимаются. Но я не буду. Им так хочется выпалить это. А Бог говорит, это временное. У тебя есть первостепенный дар, который работает всегда, и второстепенные дары, которые работают время от времени по откровению, если я тебе скажу. Кто-то понимает мудрость того, что я сейчас говорю, да? Первостепенный дар, на который я и ты можешь располагать всегда. Это не гордость, это фундамент. Второстепенные дары — это то, в что меня Бог ведет временно, иногда. Иногда к одному человеку подведет и все. Почему? Потому что моя позиция — учитель. И поэтому, если я буду пророком, то, поверьте мне, это точно будет сказано Богом. Потому что я не хочу опозориться. И все. Поэтому я не выйду из моей, из моего костюма, да, или из моего скафандра проповедника. В то же самое время Бог уже дал тем, кого Он призвал, первостепенный дар, который работает всегда, везде, на который лидер может полностью опираться. Когда незрелые лидеры пытаются двигаться во второстепенных функциях, дарах, если куда не вел Бог, приходит крах. Чаще всего незрелость и похоть к славе при признании толкает молодых лидеров в то, что им хочется, вместо того, к чему они призваны. После чего настает разочарование, неудовлетворение и в процессе крах. Поэтому я прошу Небесного Отца дать всем, кого Он призвал быть лидером, мудрость, зрелость, абсолютное знание своей функции в теле Христа. Запомни, мое и твое сохранное и безопасное место только в первостепенной функции, для которой Небесный Отец избрал и тебя, и меня. И все сказали, ты выдержал! Поднимаемся. Аминь. Давайте мы встанем. Поблагодари Иисуса. Я надеюсь, хотя бы, может быть, что-то, полпункта ты взял для себя. Может быть, это поможет тебе. Я знаю одно, я это прожил лично. Некоторые пункты, я так скажу, очень достались дорого. Но я так скажу, это не удержит меня от того, чтобы поделиться с телом Иисуса Христа тем, что Бог делает. Я верю, дорогие мои, что, может быть, когда-то Бог поведет меня в целую в серию. Поверьте, во мне есть очень много скоплено уникальной информации. И я хочу ее выдать телу Христа. Я верю, что Бог когда-то поведет меня. Я буду делать, что Он скажет. Но я верю, что настанет время, где Бог поведет меня именно в серию тем о лидерстве, о поднятии мощных служителей, команд, я так скажу, чемпионов Бога. И я верю, когда Бог поведет меня туда, это будет интересно. Я жду этого времени. Дорогие, просто закрой сейчас глаза, закрой глаза. Сосредоточься просто на Иисусе. Просто скажи Ему: Отец, помоги мне войти в мою функцию, исполни то, для чего я рожден. Поверьте, дорогие, не все могут быть призваны на платформы, говорить к тысячам. Я абсолютно это понимаю. И тебе не нужно туда даже рваться. Почему? Потому что то, где тебя Бог призывает, это самое комфортное, уютное, самое лучшее место. Просто скажи Ему: Отец, я отдаю Тебе мою жизнь. Я прошу Тебя, покажи мне, открой мне эти откровения, дай мне эти вещи, чтобы я мог или могла двигаться в функциях неба. Просто попроси Его это сделать, попроси Его это сделать. Скажи: Бог, вот я. Пошли меня, употреби меня, возьми меня для себя в употребление. Я твой, я навсегда твой. Отец, пожалуйста, я прямо сейчас прошу Бога поднять лидеров зрелых, здравых, крепких, мудрых. Отец, я прошу Тебя, я знаю время, и Моисеев прошло, сейчас поднялось поколение, которое требует крепость, мудрость, мужество Иисуса Навина. Я верю, что поднимается это поколение, которое Господь сделает то, для чего оно рождено. Мы рождены видеть обетованную землю, мы рождены видеть церковь в движении на этой земле. Мы рождены видеть славу Бога. И никто не остановит нас. Я твой, Иисус. Возьми мои уста. Употреби для своего царства. Я принадлежу тебе. Я принадлежу тебе. Я весь, полностью принадлежу тебе. Спасибо, любимый. Благослови семью локальную. Я молюсь за семью глобальную. Я верю, Господь, поднимаются не только в локальной семье, но и в глобальной огромной семье. Поднимаются лидеры, поднимаются служители. И мы говорим: дьявол не остановит тебя, ты пройдешь, ты победишь, потому что сам Иисус будет воспитывать тебя. Потому что Иисус будет рядом с тобой. Во имя Иисуса. И все сказали: Аминь. Воздай Ему славу. Присядь, присядь, родной.